Кинокритик Зинаида Пронченко у нас в гостях сегодня. Зинаида, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Фильм Звягинцева «Минотавр». Есть мнение, обоснованное мнение, что это первая работа, которая показывает российско-украинскую войну вот именно в таком художественном смысле, со стороны, в том числе, страны, которая эту войну развязала. Это справедливое обозначение этого фильма? Он действительно первый?
Ну, меня все ругали, когда я написала, что это первое большое художественное высказывание российского художника о войне, что оно как бы не первое, потому что были и стихи, и альбомы, и уже была, не знаю, там книга Марии Степановой «Фокус», в которой тоже тема войны затрагивается. Но если говорим именно о кино, так или иначе, да. Потому что все остальное это какие-то были параллели, Эзопов язык, а Звягинцев первый напрямую рассказывает нам, как войну переживает российское общество, так называемое российское общество, я бы даже уточнила, и как оно превращается в акторов этой войны.
Получается, что время ремарка в таком метафорическом смысле, оно наступило. То есть уже можно писать большие художественные произведения, рассказывая о том, что происходит со страной, с обществом страны, которая начинает войну. Ну, ремарка большая, много работ именно на эту тему.
Ну, смотрите, оно наступило на самом деле, мне кажется, одновременно с началом войны. Просто кино, как известно, это коллективный вид искусства, требующий больших затрат. И просто все эти годы Андрей Петрович искал возможность реализовать свои мысли и чувства. Ну вот через 4,5 это случилось наконец-таки.
А вопрос принятия. Вот если мы говорим о кинематографе, вообще о больших формах, в какой момент наступает принятие, то есть возможность самого высказывания об армии страны-агрессора, о людях, которые способствуют этому, чтобы это было принято. Ведь это тоже не сразу происходит.
Ну и сейчас в Каннах, безусловно, раздавались голоса после премьеры, что это сервильное высказывание, потому что многим показалось, что Звягинцев жалеет русских, включая, причем не просто там каких-то абстрактных русских, гражданских, там, не знаю, главную героиню, да, не, а конкретно людей, которые там, значит, мобилизованы и, соответственно, так или иначе будут убивать или там контрактников, что жалко всех, потому что там есть очень сильная сцена, и не одна, кстати, на этот счет. Но мне кажется, что большой художник, он всегда, в первую очередь, гуманист, и он ни в коей мере не может поддерживать какие-то людоедские высказывания, что одних жалко, других не жалко, как бы гибнут люди. Поэтому он призывает, в первую очередь, к тому, чтобы эта бойня, как он, собственно, и сказал в своей речи, была остановлена. Дальше, безусловно, каждый, кто уже не художник, например, я, может выбирать стороны и выбирать порции своей эмпатии, кому что, кому сколько.
В 2026 году искусственный интеллект активно меняет привычные сервисы, и VPN-сфера стала одной из самых интересных площадок для инноваций. Встречайте новый флагман AirVPN плюс AI. Это проект команды AirVPN, за плечами которой более 10 лет опыта. Сервис полностью построен на мощном искусственном интеллекте и дает доступ к любой информации в интернете. Все решается быстро и просто, прямо в чате с этим ботом. Этот бот ваш надежный цифровой друг. Он в любой момент может активировать серверы, настроить подключение, оплатить сервис и решить любой вопрос. Главное преимущество AirVPN плюс AI – умные каскадные VPN-серверы. Вы подключаетесь локально, но весь зарубежный трафик автоматически идет через VPN. При этом локальные сайты и сервисы открываются напрямую без VPN. Благодаря этому вы можете экономить трафик, держать VPN всегда включенным и наслаждаться стабильной работой. В боте реализовано несколько самых современных технологий, среди которых Hysteria 2, VLIS с умным раздельным туннелированием, поэтому местный трафик идет без VPN, а зарубежные сервисы через туннель. Все работает как раньше, когда не было блокировок. Ну а с промокодом GREM можно проверить сервис бесплатно. А еще в AirVPN плюс AI доступны бесплатные видеозвонки по всему миру. Нужно только открыть браузер на телефоне или ноутбуке, нажать кнопку «Звонить бесплатно» и общаться без ограничений. Все звонки зашифрованы и надежно защищены. Никаких сложностей, никаких лишних расходов. Напишите этому боту прямо сейчас и подключитесь к AirVPN Plus AI. Ссылка на самый умный бот в описании. А исключений не бывает? Мы говорим о больших художниках и гуманизме.
Не, ну, безусловно, бывают люди, которые там считают, что, значит, вот это агрессор, это жертва, и только исключительно через эту оптику мы будем показывать события, осуждая агрессора и пытаясь спасти жертву в кадре. Но в целом, я не знаю, там взять Мюнхен, Стивена Спилберга, картина, в которой понятно, что это бесконечный круг насилия, и даже тот, кто пострадал и пытается отомстить за себя или за тех, кто не выжил, тоже не прав, потому что он просто продолжает это насилие и, соответственно, никогда не будет ни покоя, ни воли.
А включение элемента сопереживания, если мы говорим о зрителе, когда нам показывают историю конкретных людей, и ну, нередко включается вот этот элемент сопереживания. Даже когда смотришь на Ганнибала Лектора, в какой-то момент можешь, наверное, это почувствовать. Я, правда, давно «Молчание ягнят» не пересматривал. А вот это насколько такая опасная вещь вот в условиях современных, когда эмпатия включается по отношению к тем, кто, возможно, ее не заслуживает. Хотя что значит заслуживает, не заслуживает, это другой вопрос. Но все равно это как показывать историю конкретно, не знаю, там, бандитского Петербурга, и в какой-то момент ты будешь сопереживать условному Ильи Трайберу, который там антибиотик. Это же бывает, но нередко.
Ну, теперь у Ильи Трайбера есть конкретный повод, да, чтобы призвать к милосердию в свой адрес, поскольку и он тоже сел в тюрьму. И не совсем не по той причине, по которой он должен был бы там находиться, да. Но неважно, нет, понимаете, любая эмпатия, любой катарсис, он тебя делает лучше, и любое сочувствие тебя делает лучше, как зрителя. Другой вопрос, что любое произведение искусства, особенно если оно становится популярным, оно начинает влиять уже на какие-то более широкие вещи, чем конкретно ты перед телевизором. И в данном случае, я не знаю, там пару лет назад шли дискуссии о картине «Документальный русский на войне» Трофимовой, где, с одной стороны, показаны совершенные деграданты в кадре, да, во-первых, они, там все контрактники, они мобилизованы, то есть даже нет аргумента, что эти люди, ну, как бы оказались на войне против своей воли, потому что государство решило, нет, это люди оказались сами и скорее из-за денег, чем из-за какого-то патриотизма. И тем не менее, очень многие зрители в Венеции выходили со слезами на глазах с этого показа, потому что, ну, даже этих людей, останков человеческих, я бы сказала, жалко. Не мне, мне не было. Но многим было. И что-то в этом есть неправильное, на мой взгляд. Поэтому, да, такая опасность присутствует. Но вот я тут досматривала на днях сериал «Новый» Ричарда Гэда, автора «Олененка», широко обсуждавшегося. И я поймался на мысли, что вот еще один пример произведения, причем ну, довольно сильного произведения, оригинального, где я не испытывал ни эмпатию ни к одному из этих персонажей, потому что последний тренд в художественном кино – это отсутствие хороших людей в кадре, а присутствие либо неоднозначных, либо откровенно плохих. И если в начале на фоне этого общего раздрая ты как-то пытался ими проникнуть, то теперь у тебя просто полное ощущение, что на самом деле в зле нет ничего нового, а новость — это хорошие люди, и потому что их так мало, и поэтому мы этих новостей так ждем.
А зло ведь, оно может быть не абсолютным, а оно может, ну, если мы говорим, конечно, о нем так абстрактно, а даже математически, то есть люди, которые идут на компромиссы, могут этому злу способствовать. Но все люди идут на компромиссы, безусловно. И здесь мы вступаем на эту тонкую грань, ну, то есть абсолютных героев практически нет. Да, условный Павка Корчагин, который из... Это такая пропагандистская история. И мы, каждый из нас понимает, что он в жизни идет на определенные компромиссы, которые, наверное, ему где-то в глубине души или не в глубине души не нравится. И вот когда мы начинаем размышлять на эти темы, мы ведь все неоднозначны в каком-то смысле, даже если мы определяемся по ключевым вопросам. Мы все очень сложные.
Нет, сложный человек и сложный мерзавец – это все-таки разные вещи, которые обычно любят замыливать люди вроде Константина Богомолова, потому что он взял этот термин «сложного человека», в том числе авторство уже покойного Данила Дондурея, который сказал «искусство кино», и переначал на свой удобный лад. И дальше пошло в народ, и теперь ставят в пример, там, я не знаю, нацистов из «17 мгновений весны», что вот это же сложные люди, утонченные, и поэтому как бы такое зло, оно интересно, и тоже в нем есть элемент неоднозначности. Нет, мне кажется, что компромисс — это одно, и понятно, что каждый человек с ними сталкивается on daily basis, а другое дело, если там кто-то, я не знаю, совершил страшное предательство или убийство, или whatever, как говорится, но зато он помогает детям. Вот тут нет никакого зато, он в первую очередь совершил то, что он совершил, ну хорошо, что он там кому-то помог, но давайте не забывать о его как бы основном поступке. И вот, кстати, недавно мне снова попалось это интервью Делона, где он же всегда был за смертную казнь, что, казалось бы, в 21 веке просто ну, невозможно иметь такие взгляды. Тем не менее, он говорил, что некоторые вещи не могут быть никогда забыты, и на любые преступления должны последовать наказания, и некоторые преступления не предполагают того, чтобы совершивший их продолжал находиться на поверхности земли. И я никогда этого не понимала, и всегда с ним не соглашалась внутренне, но, если честно, за последние 4,5 года что-то во мне дрогнуло, и я начинаю лучше понимать его, казалось бы, ущербную и ультраправую логику.
Око за око, зуб за зуб, ветхозаветный принцип.
Ну, это, наверное, это не работает в формате там, да, Стивена Спилберга и картины Мюнхена, но в формате как бы справедливости, которая происходит в судебном порядке, вершится, что если человек совершил какие-то страшные убийства, то, возможно, он заслуживает смертной казни.
Здесь сразу возникает вопрос, я понимаю, что мы сейчас занимаемся такими философскими размышлениями, люди, которые сталкиваются с этим напрямую, например, на фронте, когда туда идет российская армия, и там уже не до таких размышлений, там либо ты, либо тебя, и понятно, на чьей стороне правда, правда, на стороне Украины. Но когда мы говорим вообще в таком широком контексте, это же как у Стругацких в финале «Трудно быть Богом». То есть он же, по сути, сам себя уничтожил морально, когда пошел по этому пути, когда он берет малину или клубнику, он видит кровь на своих руках. То есть это то, что на самом деле забирает, зло забирает себя с собой, если ты идешь по этому принципу.
А кто сказал, что ты, если ты идешь по этому принципу, то ты становишься злом? Понятно, что у Стругацких великая философская притча, но мы-то говорим о реальной жизни, в которой случаются страшные преступления, и эти преступления, коль скоро их уже не должны предотвратить, должны быть наказаны. Или что? Какие другие варианты? Ну, есть люди, для чья работа прощать. Например, главный такой человек – это, наверное, Папа Римский. Он должен прощать каждую минуту. Но он как бы не мирской человек, а в настоящем мире какие действия должны быть совершены для того, чтобы зло было наказано?
Здесь еще, как мне кажется, есть один важный момент, это цена ошибки, то есть это то, что ты не можешь исправить, и история смертной казни знает достаточно много примеров.
Правильно, это всегда говорилось Алена Долону, что вот смотрите, в Америке во многих штатах есть смертная казнь и есть судебные ошибки. Я не буду с этим спорить, я против смертной казни, но я просто имела в виду, что за эти 4,5 года, насмотревшись на все ужасы, мне стало чуть понятнее его кровожадная оптика.
А зло, оно трансформируется? То есть вот если мы наблюдаем за тем, что происходило на протяжении, допустим, ну возьмем в таком временном отрезке 20 век и век 21. Мы живем в мире постправды. Мы живем в мире, когда Дональд Трамп может позвонить президенту ФИФА и отменить красную карточку, которая была предъявлена американскому футболисту. Это просто один из примеров. Это не абсолютное зло. Это просто то, что нет уже никаких правил, что нет никакой правды, нет вообще понимания, что с нами происходит. И в этом А в этом соусе что происходит вообще с понятием зла, как вы думаете? Оно как-то меняется или оно остается таким же? Это такой абсолют?
Я думаю, что это в первую очередь ситуация под названием, ну, короче, масло-масляное, ситуативная мораль. Что каждый человек вроде бы знает, да, что убивать плохо, воровать плохо, лгать тоже нехорошо, но он эти постулаты меняет под каждую ситуацию, через которую он проходит каждый день. Дональд Трамп же не отрицает 10 заповедей или там, не знаю, какие-то конституционные нормы, но просто если в конкретной ситуации с удалением американского игрока ему показалось, что это несправедливо или неправильно для величия Америки, то он позвонил, игрока вернули. Ну, слава богу, они все равно проиграли. Это было показательное поражение. Но ему кажется, что он прав. А потом ему будет казаться в другой ситуации, что он прав. Потому что мораль — это то, что ему удобно.
Ну, получается, таким образом вот эта дорожка, она протаптывается, потому что то, что, например, для Российской Федерации условно Владимира Путина или безусловно Владимира Путина не является никакой проблемой, позвони и реши, то для демократий это уже переход некой красной линии. Ну, так нельзя, просто так делать неприлично. Но это проглотили очень многие, как мы знаем. И все, уже это можно делать. Вот мне просто интересно, как меняется и насколько быстро искусство пытается это осмыслить, как меняется мир. Да? Ну, есть вещи, которые делать неприлично, по крайней мере, публично. Ну, сделай так и не попадись. Вот история, которую нередко там в карточном домике, да, например, проговаривали герои. Но они попадаются. И ничего, мы видим, что с Трампом ничего не происходит.
Ну, это можно вообще обобщить, что, ладно, там футбол, это в конце концов всего лишь игра, и вообще это еще один способ зарабатывания денег, да, для корпорации FIFA и всех остальных, кто там разместил рекламу, которая чрезвычайно много именно на этом чемпионате мира. Но глобально, ну, Владимир Путин вторгся в Украину, и что? И ничего. И вчера Международный олимпийский комитет решил, что российские спортсмены даже, наверное, смогут выступать на Олимпиаде в Лос-Анджелесе под своим флагом. Это не точно, но, скорее всего, это произойдет, потому что они ни в чем не виноваты. Но если не виноваты российские спортсмены, наверное, не виноваты граждане России, которым отключили карточки, и, наверное, их надо теперь включить. А нам скажут, что ну, там-то просто спортсмены, а здесь в карточке это делать бизнес России. Но они же делают бизнес России все это время. И покупали и газ, и нефть, и алюминий. Ну, тогда что? Тогда ничего. Тогда получается, что все на самом деле можно, и все это было просто трясание воздуха. Ну, и от этого все берется. А дальше уже Дональд Трамп звонит, куда он звонит.
Для того, чтобы вот это время как-то устоялось, и мы поняли, в каком периоде мы живем. Вот Спилберг снял новый фильм про инопланетян. Вот этот взгляд со стороны, ну, относительно взгляд со стороны, всегда, когда мы говорим об инопланетянах, можно это рассматривать как некий внешний наблюдатель. Вот что мы будем делать, если они прилетят. А Спилберг актуален сегодня? Вот этот его фильм про...
Я очень люблю Стивена Спилберга. Это для меня один из главных режиссеров. Но, к сожалению, фильм «День разоблачения» мне не показался сильно актуальным. То есть у меня было полное ощущение, что я пришла в гости к любимому родственнику. И это вроде бы он, а вроде бы он уже немножко в деменции, у него немножко подтекает слюна. Извините за такой графический образ. Но потому что это настолько какая-то наивная идея, что вот на фоне всего происходящего... В 26-м году кто-то бы оторвался от своего айфона, от биржевых котировок, от сводок военных, потому что вдруг показывают старых добрых инопланетян, это же как бы завершающая часть трилогии плюс-минус для Спилберга вместе с ИТ и контактами. Ну, и подумал, боже, небо упало на землю, мы не одни, значит, нужно срочно выпрямить спину, да, и есть нечавка. Ну, это все какие-то сказочки про белого бычка, в принципе, это кино для моей дочери. Наверное, через год, через полтора она сможет его посмотреть и проникнуться. То есть здорово, что он настолько как бы свою эту наивность пронес, ведь ему 80 лет, и хочет ею поделиться. И в фильме есть отличный момент, там прекрасная Эмили Блант, там есть как бы и все-таки еще режиссура, рука колоть его не устала. Но в целом, конечно, месседж слабоватый для меня.
Ну, это можно назвать противопоставлением фильму «Не смотри наверх» Леонардо Ди Каприо, когда ученые как раз говорили, обратите внимание, что мы скоро все погибнем, и никто на это не обращал внимания, у Спилберга другая идея, что это, я так понимаю, наоборот.
Я думаю, что это можно противопоставить на самом деле великому фильму Стивена Спилберга, который я очень высоко ставлю, «Особое мнение». В каком плане? То есть вот «Особое мнение» — это абсолютно трезвое восприятие человеческого вида и его как бы планов на его развитие, на его недалекое будущее, а совсем не встреча с распростертыми объятиями гостей из других галактик и пролитых слез над тем, как оказалось, давно уже принимали, только вот в переносном смысле, и пытали не меньше, чем в Гуантанамо пленных военных. Поэтому, не знаю, мне было странно смотреть эту картину, если честно.
Стресс-тест, связанный с инопланетянами, это ведь в воспоминаниях о прошлом Земли, ну, самая известная часть этой трилогии «Задача трех тел», там ведь тоже эта тема. Я когда читал эту книгу, она мне понравилась, но меня не покидало такое странное ощущение. Я даже в Фейсбуке это сформулировал и задал вопрос. Инопланетяне должны прилететь через 400 лет. А земляне начинают переживать по этому поводу уже сегодня. Там создаются какие-то мегакорпорации и так далее. И они все озабочены тем, что через 400 лет кто-то прилетит. Я задал вопрос, если инопланетяне прилетят через 400 лет, вас будет это волновать? В общем, кажется, никого это не волнует. Но вообще сама тема того, что мы можем столкнуться с чем-то, что мы не осознаем, но она ведь всегда является неким стресс-тестом. Вот если мы сегодня вдруг, вот сейчас узнаем, что где-то в далеких галактиках есть разумная жизнь и будет подтверждение, это ведь станет для нас в том числе шоком, наверное.
Но для кого? Для нас? Для меня нет. Я не знаю почему, но вот меня никогда эта тема не волновала, потому что разобраться бы со своим миром и с собой, что мне до каких-то там, до разумной жизни в тысячах километров от города Риги, да, где мы сейчас находимся. Нет. И потом есть какие-то более конкретные угрозы. Там, через 400 лет прилетят инопланетяне, через 50 лет не будет питьевой воды. Да? Меня волнует гораздо больше.
Ну, есть же много, кстати, в кинематографе и в литературе, и в кинематографе вообще темы, связанные с инопланетянами. Но есть экранизация Кларка «Конец детства». Там хороший сериал, когда инопланетяне прилетают в итоге, выглядят они как дьявол в нашем представлении, дают человечеству век хорошей жизни, без болезней, без бедности и так далее. Потом уничтожают планету. Ну, все закончилось драматично, но пожили хорошо, как говорится. А сегодня тема вообще инопланетного вторжения, она становится актуальной в кинематографе? Она периодически, я вижу, что всплеск есть, потом исчезает. Вот сегодня как это? Нужна ли эта тема? Или Спилберг это исключение? Просто ему захотелось.
Но там же у него как бы не вторжение, это же не война там, миров.
Там контакт.
Да,
там
это именно, это именно дружеский контакт. Не, мне кажется, сейчас тема инопланетных вторжений не так актуально, потому что идут реальные вторжения, и поэтому немножко другой запрос подсознательно у публики. Но тема космоса, что не обязательно там, что кто-то на нас нападет, а в принципе тема космоса, мне кажется, плюс-минус снова актуальна, но там же всегда есть два варианта посмотреть на космос. Космос как надежда, ну это вот, например, у Спилберга, да, что оттуда что-то придет доброе, и мы лучше поймем про самих себя. Или, наоборот, космос как источник страха. И я вот сейчас досматриваю другой сериал, который мне очень нравится, «Звездный городок» британский, про покорение космосом советское в конце 60-х, начале 70-х. То есть там, с одной стороны, есть реально существовавшие персонажи, типа Королёва или Гагарина, а есть выдуманные. И это такое, наверное, наиболее, я бы сказала, адекватный образ сегодняшней действительности, несмотря на то, что там перенос происходит вот в это советское время застойное, потому что С одной стороны, мы живем, ну, люди, которые, скажем так, русскоязычные люди, с этим возвращением советского в самом чудовищном его изводе, а с другой стороны, мы живем как будто бы немножко в будущем, да, потому что есть, не знаю, там, дефицит цензуры, сейчас я говорю про тех, кто остался в России, дефицит конкретной там бензина, цензура тотальная, потому что запрещен доступ к информации, и одновременно с этим все равно у всех есть айфоны, и там какие-то невероятные изыски столичного сервиса, типа, вот меня лично потрясла эта новость про искусственную волну во дворе офиса центрального Яндекса в Москве, чтобы уставшие айтишники могли посерфить на этой волне в перерыве между работой, да, то есть они серфят, тут летит БПЛА и так далее. В общем, вот этот вот образ, он прекрасно создан в этом сериале «Звездный городок», я всем его рекомендую, и то, что там есть какой-то элемент клюв, как обычно бывает в западных фильмах о России или о советском, он только, это как бы даже еще и лучше, потому что нынешний мир, он на самом деле полон клюквы, потому что там сочетается несочетаемое. Там осталось еще два финальных эпизода, которых я лично жду. В общем, кто не видел, всем рекомендую Apple TV.
А «Космос и одиночество», вот фильм с Джорджем Клуни, фильм, в котором очень мало актеров, фактически один Клуни. Это потрясающая, на мой взгляд, работа, когда он сидит на своей обсерватории и общается со своей дочерью, которая летает. И ничего больше не надо. Это очень фильм про космос, в котором не нужны спецэффекты, по большому счету. И это передает это ощущение одиночества и на Земле, и в космосе.
Да, это правда. Есть еще, да, действительно такая линия фильмов о космосе, ламповые фильмы о космосе, где нету ни бластеров, никаких там невероятных стыковок, а есть просто эта пугающая тишина, когда космос возвращает человека, опять же, к самому себе. Ну, есть какие-то интеллектуальные фильмы о космосе. Обычно их снимает Кристофер Нолан, типа «Интерстеллара». Но теперь мы ждем, поскольку главный фильм этого лета, это же не Стивен Спилберг, с него началось. Это фильм, который мы все увидим через уже меньше, чем 2 недели, через 10 дней. Это «Одиссея» Кристофера Нолана. И эпичность этого произведения ее можно сравнить с какими-то там космическими эпопеями.
Учитывая, что «Одиссею» уже экранизировали, одна из экранизаций — это Кончаловский, что вы ждете от Нолана?
Я жду от Нолана только одного, чтобы он меня не разочаровал, потому что меня, если честно, дико напряг трейлер, особенно последний трейлер, который назывался там как-то «Final Countdown», возникло ощущение, что Кристофер Нолан не смог воспарить над всеми завоеваниями «Игры престолов», что он продолжает работать в той же стилистике, потому что «Игра престолов» полностью реформировала наше представление о преданиях старинной глубокой, в хорошем смысле этого слова, ну, это действительно великое произведение. И, но это все-таки малый экран, а Нолан — это большой, тем более Нолан считает себя легитимным наследником Кубрика, как минимум, и поэтому от него какие-то другие ожидания. Но мне показалось по каким-то фрагментам, которые были опубликованы, что он не придумал чего-то сверхъестественного по отношению к «Игре престолов». Но, может быть, я не права, потому что фильм был показан критикам, и вчера появились первые отзывы, у них там эмбарго жесточайшее, поэтому они могут либо хлопать в ладоши, либо, значит, показывать палец вниз, но в основном все хлопают, да.
А вот интересно, у Нолана были очевидные провалы в его работах? Вот если посмотреть линейку его фильмов.
Я вообще не поклонница Нолана. То есть, когда я там работала над книжкой по Ди Каприо, у меня заранее немножко была тоска, потому что Ди Каприо снимался у Нолана, соответственно, в картине «Начало», что мне нужно будет погружаться во вселенную Кристофера. Но я как-то с этим справилась. Несмотря на то, что Нолан вообще очень равнодушен к актерам, они у него реально пешки на шахматной доске, и совершенно не важно, насколько велик этот актер, который у него снимается, он ему нужен как символ. И особенно это заметно в картине «Начало», в которой принимал участие Ди Каприо. «Одиссея», наверное, немножко другая история, но... Безусловно, у Нолана есть совершенно дурацкие фильмы. Ну хорошо, «Дюнкерк», на мой взгляд, абсолютно вообще фильм, лишенный каких бы то ни было достоинств. Там есть несколько классных пролетов Тома Харди, но в целом это дико муторная, дико пафосная картина с очень громкой музыкой, которая не замолкает никогда.
Многие обращают внимание на то, что в «Дюнкерке» как раз музыка очень удачно подобрана. Вот это вот атмосфера.
Я считаю, что невозможно делать из фильма один бесконечный видеоклип, потому что музыка же всегда это дополнительный костыль в помощь режиссеру, если он не может что-то рассказать без музыки, какова цена вообще его режиссерского талантов. Там некоторые типа Годара вообще считали, что не то, что музыка, звук в кино уже во многом, как скажем, из-за изобретения звука обеднела выразительная способность изначальная, которая в кино содержалась. Но Годар просто не дожил, как говорится, до завоевания Кристофера Нолана.
Звук — это ведь важная составляющая, как принято считать. Замените музыку в фильмах ужасов, и они станут комедиями. Да? То есть это во многом зависит от того, как это еще и озвучено.
Ну, а об этом речь, поэтому я говорил, что это, безусловно, ну, это как, не знаю, как стероиды для кино, и Нолан всегда с этим перебарщивал. Я думаю, что в «Одиссее» очень много музыки, очень громкой музыки. Но, с другой стороны, это же практически нерешаемая задача, на каком языке, да, снимать «Одиссею», значит, какой актерский состав, потому что там, опять же, мы знаем уже заранее, что этот фильм снят в рамках инклюзивности, и в нем некоторые древнегреческие боги и герои, их играют люди, как правильно назвать, я теперь даже уже не знаю, в общем, их играют не белые люди, да, и по этому поводу, например, был недоволен Илон Маск. Поэтому, что бы ни делал Кристофер Нолан, он обязательно будет подвергнется критике, главное, чтобы он не уходил в клише.
Вот про языки это тоже ведь интересно. Мел Гибсон снимал «Страсти Христова» на оригинальном языке.
На арамейском.
Да, вот, и там тоже были возмущения на этот счет, кто-то наоборот это принимал, ну, потому что хочется слушать, а нужно читать титры, не все готовы, но это если мы говорим о таком массовом сегменте. Насколько это важно вот для фильма? Или, может быть, это переоценено?
Ну, я скажу так, возможно, Мел Гибсон, короче, фильм «Страсти Христова» Мела Гибсона не стал лучше от того, что он гнался за невероятной аутентичностью. Вообще, это все, конечно, в случае Мела Гибсона смешно, потому что известно, что Мел Гибсон – главный антисемит Голливуда, за что он страдал много-много раз. Это если мы говорим о страстях Христовых. Что касается другой противоположности, когда история, ассоциирующаяся совершенно не с английским, тем более не с американским, а английским, снимается именно на этом богоспасаемом языке, то... Я думаю, что Нолану просто не было другого выхода, но вот недавние там какие-то релизы типа «Наполеона» Ридли Скотта, опять же, его же «Дом Гуччи» или картина про «Феррари», где играл тоже Адам Драйвер, но это все невозможно на сегодняшний день смотреть, это дико колониальное мышление, и итальянские сеньоры, которые в 60-х разговаривают, как будто они сидят на Манхэттене в нулевые, это все смешно. И больше не работает, потому что, ну, это старый голливудский прием, естественно, когда Голливуд был центром вселенной, но сегодня мир изменился, и так нельзя, короче.
А где сегодня центр вселенной кинематографический? Он есть или эти центры разошлись по планете?
Мне кажется, что просто кинематограф сам по себе больше не является центром вселенной. Неважно, где он делается, в Болливуде, в Голливуде или на студии Мосфильма, просто, ну, кинематограф больше не главный медиум. Он был главным в 20 веке, в начале 21-го, а сейчас нет.
То есть Ленин устарел в этом смысле с его... Там еще цирк был, как мы знаем.
Да.
У нас является кино и цирк, но цирк часто...
Ленин, да, Ленин устарел.
Но, тем не менее, все-таки мы видим стриминговые платформы, это тоже кинематографическая продукция. Знаете, как вот есть сметана и сметанный продукт, кажется, так называли. Вот этот переход к стриминговым сервисам, он Был кто-то из актеров, который говорил, что все стало хуже, потому
Мэтт
что...
Дэймон.
Мэтт Дэймон, да, как раз высказывался на эту тему. Это убивает кинематограф?
Ну, безусловно, это все не способствует тому, чтобы кинематограф развивался и рос над собой. То есть Мэтт Дэймон как раз, это был их совместный подкаст с Беном Аффлеком и с Джо Роганом, по-моему, тоже тот еще кинокритик, нашли у кого рассуждать об антологии кино. Не, но он там прекрасно объяснил, что формат стримингового и смотрения, соответственно, домашнего кино предполагает бесконечные перерывы и какие-то помехи, и поэтому иначе строится драматургия, там появляются повторы, где одно и то же рассказывают по 150 раз, если зритель отошел там за пивом, ну, о каких там изысках кинематографических мы можем говорить. С одной стороны, это как бы упрощение страшное, манера рассказывать истории. С другой стороны, это бесконечное теперь дробление этих историй, потому что, как я сказала до того, невозможно снимать на английском языке больше про семейство Гуччи, да, и поэтому таких семейств Гуччи, таких как бы нуклеарных идентичностей, их все больше и больше, мы в них даже начинаем путаться, и для каждой из них нужен свой язык и свое кино. Мы это наблюдаем сейчас, эти процессы, на международных кинофестивалях, которые как бы лаборатории, где в первую очередь ставятся эксперименты и над кино, и над зрителем. И пока они не то чтобы успешные. Последний Каннский фестиваль был одним из самых слабых в этом плане. Что как бы большое американское кино ушло, а то, что появилось на его месте, пока еще недостаточно субъектно и недостаточно универсально.
Вот если мы говорим о сериалах и об интеллектуальных сериалах, например, где работает Аарон Соркин, у него сложные диалоги, у него много отсылок к классике, в том числе американской классике, но он ведь остается достаточно востребованным и популярным, то есть его... Прошлое – это западное крыло, а настоящее – это миллиарды, а там Ньюсрум чуть раньше и так далее. И это популярные сериалы, они продлевались постоянно сезоны. А это, почему я его вспомнил? Потому что, ну, его диалоги – это не «Хей, как дела?». У него сложная конструкция, сложные взаимодействия, нужно иногда сидеть и гуглить, что же он имел в виду.
Безусловно, но Аарон Соркин, мне кажется, это не герой нашего времени, не человек момента, то есть… Это уже тоже немножко все ретрофактура. Есть и сегодня люди, которые продолжают работать именно на усложнение. Тот же Ричард Гетт, которого я упомянула, окей, мне не очень понравился этот сериал, но это, безусловно, сложное произведение. Или же весной был шикарный сериал, сейчас уже не помню, на каком стриминге, на HBO, что ли, «DTF Сент-Луис», «Dial to Fuck», извините за нецензурное слово, в Сент-Луисе. Удивительное совершенно произведение по своей тонкости. Я не знаю, какие у него просмотры, но эти люди, они все в меньшинстве, которые разрабатывают такую линию. То есть там можно посмотреть, это, наверное, меньше 5% в общей сложности, а так ты включаешь Netflix, и ты не знаешь, что ты хочешь с этого посмотреть, примерно ничего, потому что все одно и то же.
А выходцы из России, ну, здесь можно, наверное, провести сравнение. Есть Алик Сахаров, который достаточно давно уехал еще из Советского Союза и стал одним из знаковых режиссеров этой «Игры престола» и многие другие. Он работал над этими сериалами. Есть много тех, кто уехал уже после 22 года. А как складывается их судьба и насколько они востребованы? То есть мы знаем какие-то единичные случаи, ну, поскольку в таком гипертрофированном виде их видим. Ну, вот есть история, давайте о ней расскажем. Или все-таки они... интегрируется очень планово в эту мировую индустрию.
Не, ну, слушайте, смотря кто и как, каждый кейс индивидуален. Тут невозможно обобщать. Вот опять же, в этом сериале «Получеловек» Ричарда Гетта, он шестисерийный. Там несколько серий сняла девушка, я обратила внимание, Александра Бродский зовут. Выясняется, что это девушка, которая, как я понимаю, имеет отношение и к Украине, и к Израилю. Она русскоговорящая, вместе с тем она росла в Германии, теперь она, значит, в мировом кинопроцессе. Это там, удачный пример. Опять же, у нас есть Кантемир Балагов, который не смог вписаться в эту голливудскую систему и ушел с проекта Last of Us. Вместе с тем, у него сейчас был фильм в Каннах. Есть его спутница Кира Коваленко, которая сейчас объявили, что она в запуске с новым фильмом. Есть люди, которые в Америке продолжают что-то делать. Но они все равно их очень мало, и они, ну, как бы, не знаю, по какому принципу их объединить, чтобы сделать какой-то вывод на эту тему.
А те, кто остался в России, я не люблю эту тему «уехавшие и оставшиеся», но когда мы говорим, наверное, о кинематографе, это имеет значение, потому что это в том числе и технологические решения. Вот большой нужны съемочные площадки, оборудование и так далее. Вот что сейчас снимается в России, и вот среди этого огромного Z, так называемого Z-патриотического контента, есть что-то, что пробивается? Вот есть что-то, что вам может быть интересно как критику? Сегодня в современной России.
Мне как критику, ну как бы, мне может быть интересно, но я даю себе отчет, что зрителю, широкому или международному зрителю, что, например, как аргумент, да, если мы говорим о возможности карьеры за рубежом, это не интересно вообще. То есть я именно как человек, который там наблюдает за этим с лупы много-много лет, безусловно, продолжаю наблюдать даже на расстоянии. А там, не знаю, кого хвалили в этом году, ну, вот эту картину «Дружеских связей», что это достойное кино, окей, это опять «Новые тихи», там все суповым языком, там все на полунамеках, но люди передали ощущение потерянности, страшной тоски оставшихся, которые там, не знаю, живут, задержав дыхание. Допустим, но в целом кому-то интересно, кроме тех людей, которые снялись в этом фильме, их друзей, которые пришли там на несколько показов. Когда вы говорите про этот Z-контент, его же на самом деле не так много, как нам кажется из-за рубежа, если мы читаем издание «Медуза». Люди, которые продолжают работать в России, в моей профессии, кинокритики, они, наоборот, всячески подчеркивают, что Z-контент – это настолько незначительная часть индустрии, что даже можно ее и не называть как бы индустрией, что нет такого феномена. Вот сейчас была история на кинофестивале «Пилот», где показывают там первые серии. Был показан этот «Марик» Егора Бероева про, значит, человека с ПТСР из Мариуполя, и все это снималось в Мариуполе, заново отстроенном. И кинокритики, которые присутствовали на этом кинофестивале, они отказались этому фильму выставлять оценку в табличке, которую они там ввели. И был скандал, да, и Z-патриоты были недовольны их поведением. То есть это намек на то, что этого так мало, что мы даже можем не принимать этого внимания, индустрия как будто бы не инфицирована фашизмом. Я не согласна с своими коллегами по этому поводу. Мне кажется, немножко смешно. Возможно, люди, которые в России за войну, в меньшинстве. Но это не значит, что они не россияне. И тут такая же логика. Да, слава богу, Егор Бероев, там, его не... он один, их не 100. Но все равно он есть, все равно он снимает. Это уже не первый раз, когда он снимает и зигует. Значит, это часть индустрии, значит, это часть сегодняшнего дня.
Трансформация Егора Бероева, она интересна вам?
Нет, вообще, ну, в смысле, а какая там трансформация? Егор Бероев, как говорится, никогда звезд с неба не хватало. Ну, он был там давным-давно популярным артистом, просто смазливой физиономией, человеком, который снимался в каких-то народных фильмах. Ну, дальше, когда он подошел к микрофону уже без сценария, да, и начал озвучивать то, что он думает, выяснилось, что это совершенно как бы человек с огромной тречелевой пустотой в голове.
А Бондарчук, который продолжает снимать и снова продолжает работать со Стругацкими, уже без Роднянского, но все-таки он всегда, кажется, возвращается к этой теме. Трудно быть богом, если не ошибаюсь, сейчас они пытаются экранизировать в очередной раз.
Да, вы меня каждый раз спрашиваете про несчастного Бондарчука. Не, ну, безусловно, то есть он будет снимать, пока он ходит, потому что это человек, который, я думаю, искренне представляет себя вне кино, и, к сожалению, вне России, как представитель этой элиты, там, в третьем поколении, или в каком, я не помню, кто был отцом его отца. И в тех заданных правилах игры он снимает то, как ему кажется, непозорно. То есть трудно быть богом. Нам это кажется смешным со стороны, потому что совершенно очевидно, что ну, это абсурд, короче, снимать «Трудно быть богом» в нынешней России. А ему кажется, наоборот, что это будет попытка намекнуть людям на ужас происходящего.
Я вот сейчас задумался, почему Бондарчук в моем сознании всплывает постоянно, а именно в контексте российского кинематографа. Потому что я не могу до конца определиться с тем, что он из себя представляет сегодня. То есть это человек, который, с одной стороны, очень системный, ну, золотая молодежь, ну, уже не молодежь, но тем не менее он оттуда, да, с серебряной ложкой во рту, а сын своего отца, с другой стороны, все-таки он же не бездарен. И он вроде как и присягнул, и не присягнул. И вот он такой очень сложный, это не Богомолов, который просто развернулся сразу, как куда нужно, и... Вот Бондарчук, мне кажется, довольно сложный. Может быть, я ошибаюсь. И поэтому у меня всегда возникает в качестве некого образа вот тех режиссеров, которые остались там. Я переоцениваю его?
Нет. Как бы разница между Федором Сергеевичем Бондарчуком и Константином... Господи, как его по-батюшке-то забыла, Богомоловым, заключается в том, что оба, безусловно, внутри себя ничему не... То есть как бы они ничему не присягнули. Я уверена, что Богомолов, когда он идет, как это было 2 дня назад, судя по соцсетям, на Семена Катко, поставленного, значит, этим АПшным начальником Новиковым в Большом театре, он очень низко оценивает работу Новикова, который из сталинского периода оперы Сергея Прокофьева сделал окончательно пропагандистскую какую-то хрень. Потому что Богомолов понимает, что такое настоящий режиссер, что такое настоящий театр. Просто Богомолову плевать на свою репутацию, а вообще на то, что о нем думают люди типа нас с вами. И поэтому он будет рассказывать что угодно. Ну, наверное, в Мариуполь он не хочет ехать, а так в целом на остальное ему наплевать. А Бондарчуку не наплевать, поэтому он изо всех сил старается не ходить на Семена Катко и не писать об этом восторженных отзывов. Ну и, к счастью для него, его и не просят пока. Надеюсь, не попросят.
Вот эта возможность, скажем так, себя сохранить в этой системе, она может быть обоснованной? Ну, то есть это такой цинизм. Я не знаю, вот Ксения Собчак, Богомолов, Константин Богомолов, Ксения Собчак – разные люди. Да, они замужем, поэтому их часто воспринимают вместе, но все-таки каждый из них – это собственная индивидуальность. Вот, и мы видим где-то такой очень циничный подход. Где-то все-таки попытку, ну, не знаю, история с вашей фотографией, Зинаида, давайте пообщаемся и так далее. То есть Ксения, кажется, я ее не знаю лично, но кажется, она пытается где-то как-то еще сохраниться, вот общаться не только с теми, которые там у Новикова. Вот что это за манера выживания внутри этой системы? Вам понятно, как эти люди выживают внутри этой системы?
Ну, они выживают как могут. Мне тут просто кажется, что выживать — это одно, а сохранять себя как творческую единицу, потому что все перечисленные, ну, Ксения Собчак в меньшей степени, она журналист, а Богомолова, Бондарчук, там, не знаю, кого еще можно вспомнить, да полно, Ургант, недавно мы видели его новую юмореску, очень слабую. Это же люди творческие, и творчески сохраниться невозможно. В этом я убеждена абсолютно. По крайней мере, на их уровне популярности, известности, в их статусе. Там я говорю, что человек, который делал картину «Дружеских связей», это вот такой вот проект, они прошли, значит, там ниже всех радаров и тоже толком ничего не сказали. Только поныли чуть-чуть. А люди покрупнее, они просто не могут остаться в той форме творческой и быть настолько же искренним, потому что все искусство — это ровно про то, что ты думаешь на самом деле и чувствуешь. Поэтому это абсурд пытаться как бы жить в России и заниматься своим делом.
А вот эта фотография, за которую, я знаю, вам тоже там досталась, мне она интересна с точки зрения того, что для Ксении, видимо, важно было с вами сфотографироваться, это показать. Потому что с точки зрения российской власти вы иноагент, ну и так далее, там масса. Ну, кажется, можно перейти на другую улицу дороги, чтобы на всякий случай в Москве никто ничего не спросил. Но все-таки я вижу, что это важно было, эту фотографию делать и опубликовать. А это вот тоже для таких людей, как Собчак, например, такой, я хочу оставить эти маяки. Может, она посмотрит этот эфир, можете Ксении написать, я знаю, вы пишете нам комментарии иногда под этими видео. Напишите, мы всегда готовы с вами поговорить, приходите, вы знаете, как нас найти. Но тем не менее, да, мне интересно Ксения Собчак, она как некое явление, поэтому я о ней спрашиваю.
Я не думаю, что Ксения Собчак, эта фотография важна с точки зрения какой-то легитимизации себя по другую сторону идеологического фронта, то есть в эмигрантской среде. Ей в целом, я думаю, уже немножко на это наплевать. Там есть какие-то люди, с которыми она хочет продолжать общаться, да, а все остальные, что они там по нее думают, ей положить с прибором. Не, ну это, ну она же, ну она же и как бы настоящее информационное животное новостное, для которого все является контентом, она прекрасно это чувствует, она сама основной новостной повод много-много лет. И такая фотография в ее вселенной, это, конечно, выражаясь этим ужасным языком, определенный хайп. Поэтому она была, наверное, скорее рада, чем нет, что она появилась. Тут другое, что когда она давала мне интервью для Republic...
Мы, кстати, всем рекомендуем подписаться на Republic, сделайте это прямо сейчас, поддержите проект и Зинаиды и других коллег. Очень хорошее издание, мы сами его читаем, поэтому да.
Да, спасибо, Вадим. Финал этого интервью нашумевший, где она там говорит, что не сидит в тюрьме благодаря Владимиру Путину, я думаю, что она вот тут вот скорее использовала нашу площадку для того, чтобы передать месседж своим там каким-то недругам, которые внутри России находятся, о том, что она верна системе и сохраняет с ней предметную связь с этой системой, что она не в опасности, ну как бы чувствуя опасность, она как будто подчеркивает, что она все-таки не в опасности, потому что у нее есть доступ к телу. Как мне кажется. Может, я заблуждаюсь, и Ксения Собчак будет это смотреть и смеяться своим заразительным смехом над тем, какие мы с вами дурачки.
Интервью Дудю. Насколько оно для вас оказалось резонансным, интересным, знаковым? То есть получали ли вы какие-то отзывы после? Я со своей стороны могу сказать, я не так часто смотрю интервью у Дудя, с большим уважением к нему отношусь, но это интервью я посмотрел в Греции. Я включил, думаю, посмотрю 5 минут и, в общем, посмотрел практически целиком. А какие у вас впечатления?
Да у меня, ну какие впечатления, ничего резонансного не произошло после релиза этого интервью, потому что все-таки я слишком нишевый персонаж для аудитории Дудя, даже там, не знаю, по сравнению с своим коллегой Денисом Катаевым, потому что у меня только вот этот вот как бы аспект киношный. А ничего там не было сказано особо ни про Макрона смешного, никаких ну, провокационных, фриковатых заявлений сделано не было. А поэтому ну, не мне, ни изданию Republic, опять же, это была моя главная надежда, что, может быть, кто-то подпишется на Republic, а после этого другой нет. В этом смысле совершенно...
То есть конверсии не случилось?
Не случилось никакой конверсии. Что касается самого интервью, то я бы с огромным удовольствием рассказывала действительно про то, что я люблю прогуливать по нормандским пляжам. А с другой стороны, я просто была несколько удивлена, что из всех возможных тем, которые можно было со мной затронуть, Юрий почему-то пошел по пути моей личной жизни, которая, на мой взгляд, вообще никого не интересует, поскольку я не звезда. Ну, как бы я там просто в какой-то степени публичный человек. Было смешно, что я готовилась к вопросам из серии «Почему Израилю можно, России нельзя?» условно. Ну, вот. А меня не спросили вообще ничего про эту тему, а спросили только, кто был моим первым мужем, да, условно. Какая разница?
Ну, а насколько вы готовы к такой откровенности? Потому что тема личной жизни – это, ну, всегда очень такой деликатный момент. И не каждый готов рассказывать, не каждый готов об этом говорить публично, тем более. Для вас это сложно именно так открываться?
Ну, с некоторых пор да, и я нервничала, когда все это говорила, вопреки тому, что я, может быть, там выгляжу какой-то дико расслабленной, уверенной в себе. Вообще все было не так, и мне не нравится на эту тему разговаривать, и я думаю, что если еще случатся какие-то в моей жизни подобного масштаба интервью, хотя больше никого уже как бы дуть, это вроде вершина этой пирамиды.
Пищевой цепочки.
Да, пищевой цепочки, то есть вряд ли нас позовут к Опре Уинфри однажды. Вот, нет, я не буду больше совершать таких ошибок и буду говорить, знаете что, нет, никакой личной жизни, только давайте про Израиль, короче.
А про кино, опять же, возвращаясь, если попробовать помоделировать и посмотреть на этот период, не знаю, там, 50 лет спустя, что останется, я думаю?
Что останется через 50 лет?
Вот как наше время, я понимаю, что это интеллектуальный эксперимент, и мы можем ошибаться, но мне просто иногда вот интересно, давайте посмотрим на наш текущий момент, не знаю, как будут смотреть наши правнуки, наверное. Вот если посмотреть на историю кинематографа и наше восприятие разных, там, новая волна французская, не сразу же стало понятно, что это новая волна, и так далее.
Почему сразу стало понятно?
Не было никаких, вот это быстро вошло?
Не, ну, камон, термин «новая волна» появился, ну, год в год с, как бы, появлением этих первых фильмов, типа «400 ударов Трюфо», с которого плюс-минус все началось, да?
Ну, это появилось, скажем, когда это приобрело массовое значение, такое эпохальное значение. Это ведь не сразу после того, как появляется термин, это становится достоянием, ну, то есть человечество делит уже на эпохи, там, эпоха «новой волны», например, во французском кино.
Да нет, но их влияние сразу стало всем понятно, и оно дальше пошло в Америку и потом вернулось. Короче, наша эпоха, останется она или нет, я не знаю, потому что мы действительно живем в период, который для кино не самый удачный и не самый сильный. И, ну, потому что так. Потому что слишком много катаклизмов и слишком мало возможностей для того, чтобы их как-то отрефлексировать. Ну и опять же, значимость кино постепенно уходит. Тут что значит останется, понимаете? В среднем никто сегодня толком не знает, что такое новая волна. Это мы с вами знаем, потому что нам это важно. В целом не знает никто. Я видела уже много-много раз людей, которые никогда не слышали имена Катрин Денёв и Ален Делона.
Новая волна — это конкурс, который Игорь Крутой, да, устраивал?
Да, новая волна — это вот новая волна в Юрмале. И, не знаю, там, я недавно познакомилась с Олегом Тиньковым, буквально на прошлой неделе, он тоже смотрел мое интервью, и он сказал, что вот он не понимает, например, искренне, почему фильм «Мужчина и женщина» хороший, и чем хорош Клод Лелуш. То есть он там смотрит кино, просто другое, но вот это он вообще уже не в состоянии как бы воспринимать такое старье, это какая-то абстрактная фигня для него. И поэтому люди всегда будут, к чему я веду, к тому, что всегда будут какие-то любознательные люди, тонко чувствующие, которые и уже спустя 100 лет будут ценить новую волну, которая будет просто каким-то археологическим артефактом. И то, что снималось сейчас, там, условно, в фильме «Минотавр» не пропадет под толщей воды. Но в целом людям будет, конечно, абсолютно наплевать, что мы снимали в 26-м году.
А очень плохое кино, оно может пережить время и стать чем-то знаком? Как, например, ну, я с Артемием Троицким на эту тему говорю, ну, были же песни группы «Ласковый май». Можно по-разному к ним относиться с точки зрения музыкального, но прошли десятилетия, и «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и все вот это у многих сразу вызывает ассоциацию с этим временем. То есть они не исчезли, не растворились, они стали неким символом. Хотя это не Брамс, мягко скажем. Вот если мы говорим о... Я не хочу давать оценки «Ласковому маю» в музыкальном смысле, я не специалист. Но если мы говорим о чем-то очень плохом, а потом оно вдруг становится, переживает свое время и остается как символ. Такое бывает?
Нет, ну... Я не знаю, понимаете, вот на днях тут вышел этот фильм довольно чудовищный, «Гражданин Мстители», «Citizen Vigilant», главного немецкого трэшмейкера Уве Болла, который запретили в Германии, а он написал Илону Маску, Маску выложил в Твиттере, и теперь все его смотрят, этот фильм про, значит, исламофобию. Фильм очень плохой, но, с другой стороны, он попадает в дух времени, И, возможно, он так вот и останется таким курьезом, который, с одной стороны, отражает нашу эпоху, с другой стороны, там вся эта история с Маском, с Твиттером. А Маск, на самом деле, абсолютно совпадает с главным героем этого фильма. Поэтому, мне кажется, в некотором роде Уве Болл обманул Маска. Он просто привлек его, чтобы, значит, получить огласку. На самом деле, он, так сказать, критикует таких людей, как Маск, безумных эгоцентриков, которые хотят уничтожить этот мир, или, точнее, поменять его под себя. Поэтому, наверное, да, такие вещи могут оставаться, несмотря на свою художественную абсолютную несостоятельность.
Вы сказали в интервью Дудю о том, что устали осуждать. Вы меняете свою жизнь в этом смысле как-то?
Ну, что значит, я меняю свою жизнь? Я просто вот, ну, я просыпаюсь с утра, и у меня вроде масса поводов кого-то осудить. Там, я не знаю, Павел Лунгин снимает фильм Лермонтов с рэпером Хаски в главной роли. Можно написать прекрасный пост. Но я думаю, нет, что-то вот нет. Я лучше поищу что-то более достойное для того, чтобы рассказать людям о чем-то хорошем, а не Павле Лунгине. Не то, что Павел Лунгин плохой, но картина, я думаю, это будет запредельно.
Ну, не верите в потенциал Лунгина? У него все-таки, да, достаточно большой опыт. Я помню, мы делали с ним интервью, я рассказывал за эфиром по поводу адаптации «Хомланд», то есть «Родины». И мы с ним на эту тему подискутировали. Ну, сначала раздражался, когда я ему говорил, а почему у вас в адаптации нет ни ФСБ, ни Кремля, а есть только некий абстрактный. В американской версии, которая с израильской, где-то там есть все, и ЦРУ, и Белый дом, и так далее, и говорят они о всяких преступлениях этих организаций, не боятся. И он, в общем, признал. Конечно, это было довольно круто, потому что многие бы сказали, нет, он в какой-то момент это признал. И все-таки у него достаточно большой опыт и много неплохих фильмов.
Я не поклонец Павла Лунгина, то есть он, ну, состоявшийся, безусловно, режиссер, но небольшой какой-то, не выдающийся, не знаю, там, не Сергей Соловьев, условно, к тому же очень пожилой уже, что немаловажно, который зачем-то снимает второго Лермонтова, потому что только что был Лермонтов Бакуру Бакурадзе, тоже не очень удачная картина. И сейчас снова Лермонтов с Хаски. Уже как бы плевать на Хаски, который пошел в кино. Мы помним, ну, такой Хаски.
Это рэп-музыкант.
Рэп-музыкант с отчетливым Z-оттенком, у которого в этом году вышел альбом, вдохновленный событиями на нуле, потому что он давно посещает Донбасс. И Михаил Козырев, в частности, говорил, что это первое, вот «Минотавр» — это первое художественное высказывание русского, значит, автора о войне, а это вот первое талантливое художественное произведение с той стороны, говорил Михаил Козырев. Мне так не кажется, что оно какое-то невероятно талантливое, хотя не банальное, безусловно, но он пошел в кино, ему кино интереснее. Сейчас была картина «Коммерсант», довольно дурацкая, по роману «Сажайте и вырастет», где он там играет одного из тюремных паханов. И вот после пахана будет Лермонтов. Но это типичные признаки вот этого сталинского малокартине, знаменитого, печально знаменитого периода, когда снималось очень мало, и в основном такие вот эти байопики выхолощенные. Вот видите, у нас, значит, будет два Лермонтова.
Ну, ни одна из этих сталинских картин в период малокартинок было сколько? 6-7, по-моему. Она же ни одна не стала хитом.
Ну, естественно, она ни одна не стала хитом. Ну, так и тут, а что стало хитом, снятое за последние годы в России? Возможно, сериал «Ландыши», мюзикл о том, как нужно идти на СВО.
«Мастер и Маргарита».
«Мастер и Маргарита», да, но это уже фильм, который даже непонятно, можно ли сказать, что это российский фильм. Он снимался до войны, его автор от всего, значит, открестился от Российской Федерации, и, в общем, это отдельный случай.
А «Цыганов», он сейчас насколько востребован?
«Цыганов», я думаю, востребован. Опять же, вот он есть в картине «Русских связей», он был в этом каком-то запредельном сериале по Потанину, который выходил зимой по каким-то мемуарам потанинским.
То есть олигархические мемуары, да?
Да. Но я думаю, что к нему тоже настороженно относятся, потому что понятно, что он не ура-патриот.
А сейчас уже нельзя быть, я так понимаю, не ура-патриотом. Уже вот это время прошло, как считается, как определить, Стала ли авторитарная страна тоталитарной, да? Молчать уже нельзя, нужно прославлять.
Именно так, да.
Что будет дальше, как вы думаете? У вас есть прогноз? Это очень абстрактный вопрос, который нельзя задавать, и журналистам обычно говорят, не задавайте, как вы. Я задам его. Вот по ощущениям, как дальше будет все развиваться?
В России, в смысле?
Вообще в жизни вашей, вот, например, учитывая, что она все-таки связана и с западным миром, и, наверное, все-таки смотрите за тем, что в России вот есть ощущение, вот мы стоим на пороге чего-то или нет?
Ну, я, как известно, пессимист, что я говорила в интервью
Друзю. То есть все будет плохо, да?
Да, и, ну, мне немножко страшно, как действительно все будет дальше. В первую очередь, мне страшно профессионально. Мне кажется, что очень мало шансов для выживания российской журналистики в эмиграции. Просто страшно, потому что действительно все становится хуже и хуже. Что касается непосредственно Российской Федерации, ну, я думаю, нам все это еще терпеть, наверное, лет 7-8, а дальше, может быть, будет какая-то либерализация, не знаю.
Вот эта фраза, название фильма «Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» про наше время?
Да не, ну, безусловно, все фильмы, в названиях которых или в сюжетах которых фигурируют атомные бомбы или затяжные конфликты без использования ядерного оружия или какие-то бесконечные репрессии, это все имеет отношение к нам.
То есть апокалипсис сегодня, просто смиритесь.
Да.
Спасибо вам, Зинаида Пронченко была у нас в гостях. До следующей встречи и всего доброго.
Спасибо.